говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я думаю, что вполне уместно именно сегодня, в день рождения Бориса Ельцина, поговорить о свободе слова на современном российском этапе, потому что именно с Борисом Николаевичем связывается один из самых комфортных для прессы периодов. У нас в гостях обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я помню историю, что я однажды не назвала вашу станцию в эфире, и вот теперь исправляю эту ошибку и буду называть ее каждые 5 минут. «Эхо Москвы», «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы», Матвей Гонопольский, и мы ждем ваших ответов на вопрос, ощущаете ли вы какие-то перемены в информационной политике самых доступных российских СМИ, и если так, то с чем вы такие перемены связываете, и надолго ли это? Пейджер в Москве 660-1046, ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. Матвей, ну перед тем, как начать разговор, послушать ваше мнение, я просто очень коротко перечислю тенденции в прессе последнего времени. Все, что я насчитала. Первое. Появление нескольких очень смешных пропагандистских фальшивок, с одной стороны. С другой стороны, появление на тех же главных телеканалах вдруг неожиданно оппозиционеров, причем не в самом смешном виде, а вполне с какими-то оформленными монологами, мыслями и позициями. Два. В-третьих, увольнение журналистов, которые отклоняются от генеральной линии. Эти увольнения проходят очень незаметно. Вот, например, никто как-то не раздул никакой истории вокруг того, что генеральный директор и главный редактор радиостанции «Сити ФМ» были уволены. А только лишь потому, что, как думают сотрудники этой станции, они слишком много на этой городской станции уделяли внимание каким-то там митингам. Зачем они это делали? Люди лишились своих мест, своей работы. И это я вот хочу отдельно поговорить, почему сами журналисты не шумят на эти темы. Это вот отдельный разговор, почему другие люди должны говорить о том, за что их уволили. При этом, я уже только что сказала, появилась оппозиция на экранах, но при этом на весь февраль, как сообщает сегодняшний «Коммерсант», снимаются с эфира, например, канала России, уж не знаю, как первого, такие политические шоу, как «Поединок» и «Исторический процесс». То есть вроде можно звать оппозицию, только куда ее звать, когда главных двух шоу, которые были, не будет, и появятся они только, появится одно из них, Соловьевское, только за неделю, видимо, до выборов, появятся дебаты. Дебаты президентские пройдут только за неделю до выборов. Вот сегодня я вычитала все это в «Коммерсанте». Вот то, что я вижу такую картину. Она, эти процессы разнонаправленные. Они как бы вроде совершенно взаимоисключающие. А может быть, это вот такая какая-то картина более, вы видите ее по-другому. Может быть, все это одного ряда вещи.
Да, ну, конечно, Лена, вы коснулись темы, на которую, наверное, однозначного ответа нет, потому что, как и в случаях, например, с... Ну, например, с какими-то там землетрясениями, да, мы не можем точно увидеть то, что происходит в глубине земли, а ориентируемся по каким-то там вот дом упал, да, или асфальт треснул. Так и здесь. Процесс, результат вы описали. А если характеризовать процесс, то есть такое слово, может быть, немножко сленговое, движуха. Вот сейчас эти сленговые интернет-слова, они очень ёмкие по смыслу своему. И я думаю, что происходит действительно какая-то движуха. В самом широком смысле этого странного слова. И мы можем только это оценивать.
Где эпицентр этой движухи?
Я думаю, что эпицентр прежде всего в Кремле. И я думаю, что да, я уверен, что он связан с двумя вещами. Вернее, они как некие кубики поставлены друг на друга. Первое, это, безусловно, не господин Добродеев, не господин Эрст, не господин Кулистиков на НТВ, безусловно, без высочайшего. Я не имею в виду именно Путина, это может быть руководство администрации, господин Нарышкин. Без разрешения они бы, безусловно, не решились. Потому что мы видим такое синхронизирование появления на всех каналах. Вот вчера я был в компании Владимира Рыжкова, и он мне сказал, что просто звонки каждую секунду. И
оттуда?
Он, да, и он мне, ну, не из Кремля,
а нет, понятно, с телевидения, откуда их не было 8 лет.
7, он сказал, 7, вот видите, я вас поправлю, да, поэтому все гораздо оптимистичнее. Да. С чем я это связываю? Я связываю это с для кого-то печальной, для кого-то радостной, радостным событием. Мне кажется, что в Кремле осознали, что они выиграют эти выборы и так. Угу. То есть нужно было что-то разрешить, но по принципу, так сказать, разрешать ли, запрещать ли собаку как таковую или разрешить ей лаять, потому что караван все равно идет.
Чтобы она легитимировала этот караван?
Да, и это сейчас работает на Кремль. Но параллельно, вот в чем замечательный смысл слова «движуха»? Одновременно это работает и на оппозицию. Собственно, я даже не воспринимал бы это как так сказать, кто из этого больше выиграл. Вот знаете, мы сегодня с вами перед началом передачи говорили, что 20 лет назад были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения. Я напомню радиослушателям, это Россия и Соединенные Штаты официально признались друг другу в любви и сказали, что холодная война закончилась. И вот в газете «Комсомольская правда» такой материал, ну, все его знают, Александр Рар, это такой известный политолог, знаток Советского Союза, да, знаток России.
Его очень любит Владимир Путин и так далее.
Дело не в этом. Почему он его любит, потому что это такой, так сказать, умеренный критик, я бы так сказал, системный критик, не злобный критик. Да, вот Владимир Владимирович, он любит таких. И он в этой статье пишет, у нас просто сегодня на «Эхе» был обзор прессы, и мы касались этой статьи, он задает вопрос, что он говорит так, что часто спрашивают, кто из этого выиграл из окончания холодной войны. И он говорит, что выиграла и Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз. Ну, так сказать, Россия новая, да? Ну, понятно, да, что чем меньше свары, тем больше, так сказать, взаимной любви, пусть даже весьма прохладной. Так вот, в этом процессе телевизионном, вот этой странной вдруг начавшейся свободы слова, выигрываем мы все. Значит, Путин выигрывает, потому что...
Мы и они.
Да, он легитимизирует свою победу. Он хочет выиграть выборы так, по всей видимости, так сказать, внимательно посмотрели, неважно, там даже первый тур или будет два тура, просто посмотрели, он все равно выигрывает. И тогда они просто сели и подумали, ну а зачем они тогда дают козыри оппозиции, что там чего-то запрещали? И, конечно, это сильнейший козырь потом будет у Путина, который скажет, вы все время кричали, что вам нужны федеральные каналы, вот вам федеральные каналы. Я сделал для вас все, скажет Владимир Владимирович, я сделал для вас прозрачные урны, я сделал для вас видеокамеры, чего вы еще хотите. И в этом смысле он будет абсолютно прав. Он действительно, действительно, я уверен, и мы это понимаем, дана отмашка. Но еще раз повторяю, в этом смысле мы выигрываем все. Почему? Потому что возникает естественное положение вещей, когда разные политические силы на одних и тех же каналах, пусть с криками, со скандалами, с взаимными обвинениями, как у нас и должно быть, да, мы же за рейтинг боремся, тем не менее имеют возможность высказать свою точку зрения. Кто в результате выигрывает? Выигрывает российское общество, которое, так сказать, видит, какие разные точки зрения, начинает думать, за кого голосовать и так далее, и так далее. Конечно, показывают не все. Например, фигура господина Навального остается пока запретной. Но, по всей видимости, здесь есть еще один момент, о котором чисто профессионально, о котором я вам хочу сказать. Понимаете, вот почему, например, не зарегистрировали вот партию «Парнас»? Да, потому что они видели, они понимали, что, например, она может пройти в Думу, а в Думе Борис Ефимович Немцов будет выходить и трясти вот этими брошюрами, знаете, Путин там вор и так далее, и так далее. И, конечно, они не могли этого допустить. Заметьте, что сейчас, в общем, люди с нормальной риторикой ходят на эти передачи. Да? Никто не вынимает брошюры, даже Борис Ефимович Немцов не вынимает никаких брошюр. И это мне очень нравится, потому что в этих передачах идет сущностный разговор. Не пропаганда, а именно дискуссия. И вот это самое главное, это нормальное, естественное положение
вещей. Мы сейчас прервемся на анонс, но тем не менее, почему же Навальный не приглашается в такой ситуации, я не поняла. Давайте мы разберемся после анонса с этим. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Если вы видите перемены в главных российских СМИ, то с чем вы эти перемены связываете? К добру ли это? Матвей, почему все-таки, тем не менее, да, они да. не трясут брошюрами? Вы считаете, что вытащит Навальный все
бы...
свои разоблачения?
Если почитать Навального в интернете, то в интернете он очень резок. Тон такой... для Кремля неприемлем. Но, ну, то есть мы знаем, именно он, так сказать, придумал вот эту партию воров и жуликов и так далее. Вот все вот эти, и там чувачки и так далее. То есть, еще раз.
Ну, не более же резок, чем
Сейчас, сейчас, сейчас. Не, вот, одну секунду. У блогера Навального, я подчеркиваю, у блогера Навального очень яркий, образный, резкий, такой, знаете, ажитированный язык. Который и необходим для интернета. Он в литературном, так сказать, я бы так сказал, в интернетно-литературном смысле очень состоятелен, Навальный. И дело в том, что... то есть, на самом деле, то, что он говорит, другими словами говорит прямо на Первом канале и Немцов, и Рыжков, и, так, и Гарри Кимча Каспарова, понимаете, да? Они просто пока не понимают, как он... будет себя вести... Ну, понимаете, они не хотят прямых оскорблений, которые могут быть, да? Как только они поймут, что он нормально...
Они не знают, контролируемый ли он в этом смысле.
Нет, они понимают, что он контролируем. Ну, каждый человек себя контролирует, да? Вот на Радио Свобода я говорю иначе, чем говорю у себя в эфире, да? Это другая радиостанция с другой стилистикой. Да и не хочу я, чтобы к вам Генеральная прокуратура приходила. Так. Поэтому они просто пока не понимают, что ровно это понимает и Навальный. Что есть интернет-язык, блогерский язык, а есть язык как бы для Первого канала. Но они пока опасаются.
То есть пока они не знают, как он поведет себя на телевидении.
Совершенно верно. То есть как он будет те же мысли говорить, вот говорить, ну как, ну вот если человек там на Первом канале вдруг начнет говорить там, и вот Путин преступник, который, понимаете, вот это для Первого канала это неприемлемо. Почему? Потому что по суду Путин не преступник, понимаете, да? То есть есть некоторые условности языка каждого средства массовой информации.
Может быть, и вторая причина. Его, в отличие от Немцова и Рыжкова, до сих пор не знают. И зачем же мы сами своими руками будем делать его достоянием вот этой общественности, которая пока что говорит на 10% всего лишь с ним знакома? Зачем же мы сами-то будем его раскручивать, мы, телевидение? Бог с ним уже, с Немцовым, Рыжковым, их и так, они уже 100 лет как.
Может быть, вы правы. Во всяком случае, самое главное, что, против чего я возражаю. Я возражаю против того, даже некоторые телекритики говорят об этом, такую высказывают мысль, что Кремлю вдруг стало все равно, и он сказал, ребят, приглашайте, мы там теперь все равно. И дальше начался такой хаотический броуновский процесс, когда начали вызывать этих всех ребят. И, то есть, типа того, что, например, Константин Львович Эрнст, Добродеев и там Кулистиков, что они вдруг сами заинтересованы в том, чтобы... Вот сегодня, чтобы было разнообразие. Например, сегодня в одной из газет я прочитал... Поразительный заголовок, связанный вот с этим процессом, называется так: «Телевидение по-новому борется за рейтинг». Помилуйте, мы знаем, Галкина выпусти, и будет вам рейтинг. А еще, не дай бог, покажи Аллу Борисовну, так вообще 3 рейтинга будет. Поэтому, безусловно, это хорошо скоординированный процесс, который координируется, безусловно, кремлевской администрацией, без сомнений.
Я сейчас вам прочитаю вопрос, который пришел на пейджер от Виктора. Может быть, я попрошу вас не впрямую на него ответить, а на мой вопрос по мотивам этого вопроса. Виктор пишет так. Матвей, как вы думаете, после встречи Путина с главными редакторами, Венедиктов еще наш или уже не наш, в кавычках, а то Путин намекал не один раз, что лично он мог бы и закрыть, что лично мог бы и закрыть «Эхо Москвы». Я по-другому спрошу, если можно. Я помню, что когда у вас, это вторая такая яркая история, связанная Путин и «Эхо Москвы», вы помните, первая была в разгар грузино-осетинских событий, вторая сейчас. Вот в чем разница внешнего восприятия, и я хотела бы сверить его с внутренним. Внешне тогда действительно возникла паника, а вот не дай бог же закроют. То есть тогда было ощущение, что все возможно, что все на грани, что все на волоске. Сейчас не было такого ощущения от того, что произошел вот этот конфликтный разговор, неприятный разговор, публичный разговор, уже не было вот такого ощущения, что завтра может со станцией такое случиться. Это мы зря расслабляемся или это действительно так же вы тоже?
Очень интересный вопрос, знаете, я, во-первых, вам благодарен, потому что на эхе Москвы такой разговор не мог состояться. И почему? Потому что мы предпочитаем, ну, это политика такая нашей радиостанции, как бы, ну, не объяснять какие-то вещи.
Нам тоже о себе говорить тяжело в своем эфире, конечно.
Но вы в данном случае, то, что я сейчас буду говорить, это вопрос политический. Дело в том, что, ну, многие удивляются, например, а что делает Венедиктов, учитывая, что он довольно редко ведет передачи. И если сказать, если ответить, например, словом «работает», то мало кто поймет, что он делает. Я хочу сказать, что вот совершенно, хотя и в какой-то степени ошибочно, еще раз вам говорю, грохнуть могут в секунду. Вот как «Свободу», так и «Эхо Москвы» и так далее. Не будем обольщаться. Но вдруг выяснилось... Давайте так, только я сразу говорю, что это я говорю не слова Венедиктова, а я говорю слова мои ощущения по поводу того, что я понял и что мне стало понятно. Значит, требуется практически ежедневная работа по разъяснению позиции СМИ высокому начальству. Еще раз повторяю, это не означает, что Венедиктов ходит куда-то на поклон и что его там вызывают на ковер. Дело здесь не в этом. Ну вот, например, были мы на митинге, и был там Венедиктов, зашел, и он сфотографировался, просто его сфотографировали, стоящего рядом в красной, знаете, с такими повязками КПРФ. И рядом он был тоже в красной куртке. И если вот так мелькает фотография, то он в красном, и они в красном. Ну и товарищи не разобрались, понимаете, это вызвало очень гневную реакцию, потому что сообщу вам, что Кремль именно коммунистов и реально, правильно воспринимает своими главными врагами, потому что мы понимаем, что во втором туре, ну, так сказать, вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым может оказаться Владимир Владимирович Путин.
Да.
Это вызвало страшную реакцию, потому что эта фотография, как бы, ну, в общем, пришлось потом объяснять.
Давайте-ка напомним, что Ходорковский в свое время пострадал именно потому, что не просто так финансировал парламент, а именно коммунистов, чего ему не могли простить,
ну,
когда он начал финансировать
это
коммунистов.
Еще раз, я Владимира Владимировича не спрашивал, поэтому не могу. Но могу сказать только вот что, что требуется очень... Понимаете, есть вот этот перенос, вот самая большая проблема. Вот журналист рассказывает всю информацию, и считается, что он не рассказывает информацию, а что он занимается агитацией. И люди звонят и говорят, ну вы же не правы. Человек говорит, да при чем тут прав или не прав? Я просто вам рассказываю все новости. И часто «Эхо Москвы» называют оппозиционной радиостанцией. А Венедиктов говорит, мы профессиональная радиостанция.
Алексею действительно пришлось объяснять, что вот это всего лишь цветовая гамма.
Не-не-не, это я дал просто как пример. Я не знаю, объяснялся ли он по поводу этой фотографии. Но то, что приходится вести напрямую диалог, не буду сейчас говорить с кем, да, не уполномочен, и объяснять позицию радиостанции, а позиция радиостанции простая, мы вас всех ждем в гости для того, чтобы вы рассказали. И вот как приходят, например, Немцовы, там, Лимоновы, пожалуйста, ну придите вы, уж сколько валялся, это я от себя говорю, сколько валялся в грязи, посыпая голову пеплом Леша Венедиктов, тщетных, вот специально скажу так, в тщетном уламывании нашего Думвирата, чтобы они снизошли и пришли и рассказали вообще, что будет дальше со страной и так далее. В политическом смысле, я их понимаю, они не хотят идти. Почему?
Почему?
Потому что это будет некий шаг в сторону как бы оппозиции, да? Лучше они там, например, но они не ходят и не на Радио России, то есть предпочитается вот в виде лекций, вы знаете, вот таких, когда на телевидении общаешься с народом и так далее. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что, например, если бы Путин хотел... Вы знаете, есть знаменитая такая фраза, что ты не занимайся агитацией своих сторонников.
Давайте
ты занимаешься...
напомним, иногда они ходят
сейчас,
по
сейчас я договорю фразу.
Да.
Ты занимаешься агитацией своих противников. Поэтому, конечно, я и через Радио Свобода, и через все... То есть меня не уполномачивал Венедиктов, но я просто хочу сказать, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, там, пожалуйста, придите, расскажите, как вы видите страну. С вами будет говорить там лично Венедиктов. Он знает, какие вопросы задавать в необидной форме. В студию не ворвется Навальный, злобно размахивая
бумажками,
брошюрой, бумажками и документами.
Документами
о краденных деньгах. Понимаете, ничего этого не будет. Просто, ну, знаете, как говорит Жванецкий, за кефир отдельное спасибо. Или, как говорит Шендерович, мне нравится его фраза, а могли бы и ножом по лицу, бритвой по лицу. То есть то, что фигуры оппозиционеров появляются на телеканалах, это не есть обозначение свободы слова. Потому что, когда мы говорим «свобода слова», это «свобода слова». Это как вот то, что там рыба не бывает второй свежести, другой свежести, да? Значит, «свобода слова» – это когда есть железно, вот железные передачи, когда их не могут снимать, когда их не могут передвигать, когда, куда приходят люди разных взглядов, и они обмениваются мнениями, да? Вот это тогда «свобода слова», когда ты знаешь... Я не имею в виду себя как журналиста, я в этом работаю. Но представим себе, например, того же, вот возьмем двух там, Путин и Рыжков. Когда и Владимир Владимирович Путин, и Владимир Рыжков знают, что как политики кто-то из них популярней. Но они в государстве, в которое гарантирует свободу слова по Конституции, имеют возможность на равную аудиторию высказать свое мнение. Поэтому в этом смысле свободы слова в России, конечно, нет. А вот с точки зрения ее вот этих процессов, о которых мы говорили, о которых вы начали говорить, это, безусловно, вещь, которую отрицать нельзя, и она очень важна.
Напомню все-таки нашим слушателям об одном формате. Не все действительно вспоминают такие вещи. Общение с прессой того и другого, они иногда ходят в приятные им журналистские коллективы. Мы помним, что и потом об этих встречах пишут репортажи Андрей Колесников, Александр Гамов из «Комсомольской правды» и так далее. Они, например, Путин был в коллективе Первого канала, в коллективе «Комсомольской правды». Дмитрий Медведев, насколько я помню, посещал телекомпанию «Дождь» и редакцию газеты «Московские новости». Вот такой формат возможен. Если вы окажетесь как группа, как сообщество людей, приятно кому-то из них, то он придет, может быть, чаю выпить, а потом про вас напишут заметку.
Ну, еще раз, вот если вы заметили, я не злословлю, не иронизирую.
Да, абсолютно, нет, совершенно серьезно.
Мы с вами говорим о свободе слова, об очень важном факторе в жизни страны. Поэтому я только могу повторить мое приглашение.
Да.
Если Владимир Владимирович беседует с Венедиктовым, если он беседует с Венедиктовым с глазу на глаз или там в присутствии журналиста, он вполне понимает, какие вещи, что Венедиктов его не дискредитирует.
Уважаемые слушатели, мы ждем вас в этой студии через 2 минуты после новостей, а я с радостью сообщу, что в 7 часов вечера к Виктору Лизункову в Питере придет Оксана Дмитриева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет доктор Лиза Елизавета Глинка, заблокировали счета. Это произошло после того, как она вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей», сообщила в сети Facebook журналистка Ольга Романова, одна из учредителей «Лиги». Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщения о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Митинг «За Путина» пройдет в Москве 4 февраля одновременно с оппозиционной акцией «За честные выборы». В Приморском крае отправлен в отставку вице-губернатор Александр Шмелев, который в своем микроблоге обещал бить оппозицию. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, где в августе 2009 года погибли 75 человек, не будет прекращено за истечением срока давности. 7 работникам станции будет предъявлено новое обвинение. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. В Таиланде остается под арестом управляющий директор тайского офиса российской компании «Ланта Тур» Ольга Шендрик. Адвокатам пока не удалось добиться ее освобождения под залог из следственной тюрьмы города Паттайя. На юге Афганистана солдат афганской армии застрелил военнослужащего НАТО. Нападавший задержан. Он заявил следствию, что это было не преднамеренное убийство, а несчастный случай. На заседании Совета безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. Бизнесмен-миллиардер Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Флорида.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Видите ли вы какие-то перемены на главных российских каналах, в главной российской прессе, в большой прессе, которая доступна каждому? Какие-то перемены видите ли вы и с чем вы их связываете? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7 903 743 2801, номер для смс-ок. Я, Матвей, хочу вот все-таки вас спросить. Ну, это такая действительно тонкая тема, даже, не знаю, деликатная, наверное. Как вести себя журналисту, которого выгоняют действительно по соображениям цензуры? Он знает, за что его выгоняют. Он знает, что он не так освещал, не так делал. Я уже начинаю думать о том, что действительно они... Вот есть, как я их уже называю, там, семь форточек оставили, там, радио «Эхо Москвы», «Свобода», там, «Новая газета», мы их напередовали, журнал «New Times», или 4, 6 их форточек этих можно насчитать. Им можно, остальным нет. И если другой дергается, то говорит, сиди тихо, ты в состав форточек не входишь, тебе нельзя. Его увольняют, с ним прощаются. Он об этом не может говорить публично, потому что на другую работу его не возьмут, потому что репутация будет кляузника и скандалиста. Сидит тихо, при этом пытается договориться с другим своим коллегой, чтобы тот рассказал в широкой прессе, что его все-таки уволили, потому что он сделал вот такой сюжет. Коллега пытается, опять же, без ссылки на источник, объяснять, что вот не потому его уволили, потому что он захотел большого будущего, лучшего для себя будущего и перспектив, а потому что он сделал вот такую программу накануне президентских выборов. И глупая получается ситуация.
Ну, я бы даже не отвечал на этот вопрос, потому что вы сейчас сами на него ответили, Лена. Потому что каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, и каждый выбирает свою манеру поведения. Но важно то, что вы ее довольно точно описали. То есть, все-таки имея там несколько детей, причем от разных браков, человек хочет, ну, как-то жить ему надо, да? И вот опять, например, там Путин приходит, да, что ему делать? Он же думает о будущем. Но, с другой стороны, он же не есть тварь бессловесная, да, поэтому он просит своего коллегу. И вот, собственно, я, например, не имею права ни от кого требовать никакой революционности. Понимаете, если бы он не требовал, если бы он там покорился и так далее, но, знаете, вот я вам хочу сказать, что с другой стороны... Для меня это абсолютно нормальная история. Я вот другую вещь скажу, но она с этой смыкается. Ну, очень часто, вы знаете, идет дискуссия, будет ли какая-то оранжевая революция, побегут ли с оружием на Кремль и так далее. И, как пример, говорят о цветных революциях. Вот там арабская, в Магрибе, арабские революции в Магрибе. И говорят, а почему у нас такие там инфантильные люди? Ну, выяснилось, что не инфантильные, вот там более 100 тысяч вышло, и вот митинг будет в субботу. Но там почему не идут свергать? И есть очень простое объяснение. У каждого же дома дети, какая-то недвижимость, собственность. И я услышал один раз очень интересный довод, который называется «себе дороже». Вот это удивительная русская фраза, которая обозначает не трусость этих людей, а то, что они понимают, что геологическая эпоха все равно изменится. Понимаете? И вот эти временщики, я не оскорбляю, просто все мы временщики, понимаете? И власть должна быть временщиком. Вот она пришла, на свой срок, и после этого она должна уйти. И вот сейчас у оппозиции, кстати, ну, я не имею права, так сказать, там говорить, что я точно знаю, но насколько вот я беседовал с ребятами, все больше и больше приходит осознание того, что не Путин уходи, что он и сам уйдет после того, как в Конституцию и в российское законодательство в самом широком смысле будут внесены те изменения, которые позволяют не от этого Путина, ну, от, я Путина, понимаете, не человека имею в виду, а Путина как понятие, путинизма, да, вот, то есть имеется в виду, что человек два срока сидит, потом он уходит на пару лет, потом опять возвращается, используя административный ресурс, а он же не уходит из власти, следовательно, все бразды правления у него остаются в руках, то есть должны быть изменены правила игры, и вот оппозиция сейчас, она от вот такого крикливого лозунга, так сказать, сиюминутного, она переходит к пониманию системных проблем. Там очень умные ребята, понимаете, они все прекрасно понимают, что нужно менять конституцию, в которой будет убрано слово «подряд», в которой, ну, та-та-та-та, вы понимаете, да?
Да.
Поэтому, почему я сказал об этом, если мы вернемся к журналистике, ну, зачем ему устраивать? Вот представьте себе, кого-то выгнали из ВГТРК, да? Ну, он даст интервью, в котором, там, не знаю, скажет, что Добродеев кровавый сатрап, да? Значит, Добродеев пожмет плечами, скажет, а я вообще этого парня и не знал. И так может быть. И потом он позвонит, там как-то скажет, и такое же бывает в медийном сообществе. Ты Пупкина знаешь, да? Не иди, не бери его на работу, склочный человек. И все, понимаете? Даже старшим помощником младшего дворника. Поэтому человек понимает, что там руководитель телеканала не вечен. Он все равно уйдет. И будет какая-то другая действительность, и понятно, да? Хотя бывают другие вещи. Вот, например, история с господином Картозе. Угу. Он остался внутри этой же корпорации. Я напомню, что господин Картози – это тот самый, который был ответственный за вот это праймовое вещание, вот эти все скандалы расследования, это он как бы продюсер.
Но плюс центральное телевидение.
Ну, центральное телевидение, то есть он остался работать внутри корпорации, поэтому...
Кем?
Еще раз, кем-то, он остается там, да, он не уходит совсем, насколько я знаю, я читал новости. Поэтому это его проблемы, вот как он считает нужным, так он это дело и освещает. Я считаю, что мы здесь должны спокойнее к этому относиться, потому что у каждого, не надо никому помогать. Если человек хочет, вот как вы правильно сказали, хочет сказать, что его оскорбили, обидели по идеологии, он это сделает, может быть, даже и без друга.
Интересно, еще происходит одна вещь. Вот когда уволили генерального директора, да, генерального директора радиосети ФМ Александра Герасимова, было сообщено, что он ничего личного, он остается в холдинге «Газпром Медиа», у него будет прекрасная должность по развитию того, сего и другого, но чуть позже выяснилось, что ничего подобного, что это была просто красивая фраза. Он не остался в этом холдинге. На эту минуту его там нет.
Но он же молчит.
Так что, да,
почему
конечно,
же должны
молчит.
О нем говорить мы?
Конечно. Была хорошая, наверное, была самая хорошая история, когда человек настолько, которого уходят, дорог коллективу, что, может быть, сам-то он и не поднимает скандал в силу тех соображений, которые сказали, но все-таки коллектив встает и говорит своему собственнику, как это было в «Коммерсанте», что мы не согласны, нам не нравится, что мы его уволили. Хотя бы так. Вот это было здорово, когда Максима Ковальского убирали за
цензуру. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что не все так печально. Благодаря, ну вот Господь там сотворил небо, землю, людей, свет, твердь, да, там все сотворил. Но одна из его шуток – это интернет. И
да.
То, что сейчас появляются технологии, которые делают просто ненужными вот эти эфирные каналы. И понимаете, мы здесь видим процесс. Вот я, например, хочу вам сказать про одно событие, которое, казалось бы, к свободе слова имеет весьма, весьма малое отношение. Я прошу...
Я просто хочу Аркадия Ставрополя отпустить.
Ровно секунду,
что...
я договорю вот Аркадий, эту историю. Держитесь. Аркадий, извините, да. Сейчас, секундочку. Вы, наверное, знаете вещь, которая не имеет никакого отношения к политике, но имеет отношение к бизнесу. Значит, канал ТНТ купил
Comedy Club.
И когда руководство ТНТ спросили, зачем вы это делаете, они же все равно у вас, то ТНТ спокойно сказал. Дело в том, что мы прекрасно понимали, что сейчас возникают альтернативные средства распространения. То есть, короче говоря, они могут в любую секунду, а они занимают там 60%
Comedy Club
Production. Да, вот это истина, которую чувствуют мейджорные средства массовой информации. Появляется альтернатива распространения. С каждым днем. Вы, наверное, знаете, что Радио Свобода, наверное, сейчас по России великой 80% слушают в интернете. Поэтому не будем преуменьшать процесс основой технологии LTE, которая сейчас появится, просто в каждом телефоне, просто, в каждой ручке. Вот отовсюду будет играть ровно то и показываться, что ты хочешь увидеть.
Ну, будем надеяться, что у тех, кого увольняют сегодня, это утешит эти перспективы. Аркадий из Ставрополя, здравствуйте. Как там в Ставрополе? Ощущаете ли вы перемены на каналах центральных, которые вам доступны?
Нет, добрый день. Ничего мы не ощущаем, мы только ощущаем мороз. Морозы здесь стоят.
Не привыкли вы там?
У меня вопрос Матвею Конопольскому. Уважаемый Матвей, вот и на Радио Свобода, и на Эхо Москвы, где вы работаете, появляются некоторые члены Единой России и говорят, что после мартовских выборов, когда Путин победит, мы увидим абсолютно нового Путина. То есть будет полная смена курса, проведение непопулярных реформ и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы чувствуете, что вы думаете об этом? Будет ли это? Или все пойдет по старой накатанной колее, как и идет сейчас? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Ну, вы знаете, я, наверное, не буду оригинален. Я считаю, что каждый человек может меняться. И Путин, который прошел разные периоды жизни страны, как мне говорят, что он пластичный человек. Однако, с другой стороны, прочитав его 3 опубликованные статьи, вы знаете, да, большие, обширные, я, к сожалению, видел только повторение пройденного. Потому что все статьи построены по одному и тому же принципу, что, так сказать, вот перечисление того, что мы уже сделаны, далее вызовы времени, и третья часть, самое важное, что будем бороться с этими вызовами времени теми же средствами, которыми боролись. Каждый может по-своему оценить подобные предложения. Я думаю, что, так сказать, одновременно с надеждами на изменяющегося Путина должна быть еще надежда и на существование в политике на равных условиях других людей. Потому что, а может он изменится, а вдруг нет. Ну, вот представьте себе, нет. И вот 6 лет будет то же самое. Я не говорю, оно хорошее или плохое, просто будет то же самое. Поэтому я бы, с одной стороны, предложил бы надеяться на то, что все-таки Путин 2.0 или там 3.0, он как-то может существовать, а с другой стороны...
Перезагруженный,
да. А с другой стороны, понимать, что процессор у человека, если мы говорим компьютерным языком, к сожалению, один и тот же, и не всегда он вынимается и вставляется другой, все-таки человек не человек, а не робот.
Новые.
И, может быть, имеет смысл купить новый компьютер.
Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Не часто вы задаете слушателям вопросы, обычно...
Ну, говорите, да. Отвечайте. Видите ли вы новое что-то вокруг себя в информационном пространстве?
Нет, ну что же, кто же, кстати, не видит чего-то нового? Ну, во-первых, и на улицах это довольно-таки заметно уже, и по демонстрациям. Вот, и, конечно, по поведению Путина, как сразу начались кадровые перестановки, кадры ведь решают все, да, и приближающаяся, так сказать, вот экономическая российская катастрофа тоже, в общем-то, ставит тяжелейшие проблемы. И, как правильно говорили, что тут самое главное ведь не то, что уйти. Любая власть рано или поздно когда-то уходит. Ну, нет вечных, так сказать, там, рано или поздно помирают. Вот главное, каким способом они помирают и как они уходят. Ведь если власть ненаследственная, не дай бог, ненаследственная, не передается кому-то из своей компании, ведь могут потом и предъявить какие-то, извините, претензии и объявить, так сказать, международный розыск.
Да.
Поэтому вот это важно. И, конечно... И сейчас уже я так вижу, что он отбрасывает всякие демократические фишки, которые, так сказать, были для прикрытия всей той безобразии, которые творились все эти нулевые годы под его управлением. И какой там новый Путин? Он будет тот же самый, который был, только вот то, что фиговые листочки все с этого раба Галерного вот, и слетят.
Вот, Александр Николаевич, хороший вопрос у меня к Матвею Гонопольскому. Вот ваш прогноз после четвертого, вот все эти фиговые листочки, извините, ну, уважаемые коллеги, которые, может быть, обидятся, вот те, которые появились на телевидении.
Я согласен быть фиговым листочком, только быть.
Они после 4 марта на этом дереве еще останутся или опадут за ненужностью?
Знаете, не за ненужностью. Дело в том, что...
Сейчас они им выборы
нет. Дело в том, подкрепляют
легитимацию.
Дело в том, что, наверное, вот существование «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», да, ну вот я буду одномерные, если можно брать понятия, они ведь это такая борьба и единство противоположностей в сознании кремлевцев. С одной стороны, это раздражающий страшный фактор, а с другой стороны, два несомненных плюса. Во-первых, именно на них и только на них можно услышать, что говорит и что думают те люди, которые думают иначе.
Без купюр, в прямом эфире.
При этом на регулярной основе, подчеркиваю. Да, вот у вас есть передачи, которые регулярно мониторят общественное мнение, и у вас приходят ньюсмейкеры, которые рассказывают, и на «Эхе Москвы» это есть. И второе, это, безусловно, витрина для Запада, потому что, ну, как-то совсем уж будет плохо, если вот эти форточки, которых вы немного насчитали, будут закрыты. С другой стороны, знаете как, ну вот Путин сейчас многое написал, и теперь уже понятно, что какие-то вещи он воспринимает вот как явные угрозы стране. И он все больше и больше это артикулирует, да, и вот появились опасные его всякие заявления, что там просто пятая колонна существует, и вопрос только, кого он в своем сознании назначит этой пятой колонной. А с пятой колонной он поступает очень просто.
Так уже известно кого, но они уже всех показали
по интернету. Нет. Это полупятая, это еще четвертая колонна. Пока он образно просто говорит, но дело в том, что если, например, ему покажется, что вот реально, например, «Радио Свобода» или «Эхо Москвы» вот реально угрожает, я подчеркиваю, не то, что ему понравится или не понравится, а реально угрожает безопасности страны, вот он может неожиданно...
В его понимании,
точно так же, как Ходорковский. Вот Ходорковский в его понимании в один прекрасный день по известным каким-то ему причинам ему показалось, что Ходорковский угрожает безопасности Российской Федерации, его страны, где он президент. И Ходорковский отправился в тюрьму. И, видимо, Ходорковский и продолжает угрожать безопасности страны, потому что сидит и не амнистирован. Точно так же, если вот такое вот ему покажется, то, конечно, в одну секунду, благодаря санитарному врачу Онищенко, думаю, что именно так и будет, потому что у нас неожиданно тараканы и клопы появятся в пульте. Вот, все это будет закрыто. Понимаете? И хочу вам сказать, не дрогнет рука, и никакие выступления оппозиции, крики на площади и так далее, вот как было с каналом НТВ, понимаете, да, канал НТВ показал, как показалось Владимиру Владимировичу, он показал и как-то в таком нейтральном тоне сказал что-то про террористов, да. Все, было принято политическое решение внутри его головы, которое потом тут же было осуществлено. Поэтому я хочу сказать, что это человек, у которого рука не дрогнет. Вот почему, честно, мы ходим на работу, мы каждый день, так сказать, ну, мы понимаем, это такая вот игра. Просто наша профессия, которая включает в себя вот такой фактор риска, что наша какая-то информация, мы даже не знаем, какая, да, а чаще всего мы цитируем официальные агентства, будет истолковано как не знаю что, ну и закроют.
Посягательство на. Владимир из Иваново, как вы видите у себя в городе всю эту историю? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. За прошедшие, так сказать, 12 лет правления Владимира Владимировича Путина я пришел к выводу, что полковник не справляется со своей работой как руководителя государства. Вот. И не может его ждать участь некоторых полковников, понимаете ли, да? Вот. Но в то же время, я считаю, стране нужен цивилизованный генерал Пиночет, ибо полковник-то не справляется. Все у меня, пожалуйста.
Спасибо, Владимир. К сожалению, это не по теме нашего разговора. Видите ли вы оппозицию на экранах, и с чем вы это связываете? Выходит, Чуров, пишет Надежда из Москвы, и дает суперчестный результат 81,3% за Путина вместо честных 46% и второго тура. И что? и 5 восклицательных знаков. То есть вопросительных знаков. И что? Савельева пишет: несмотря на то, что небольшая часть сетевой молодежи всколыхнулась против воровской власти, но внятные действия лидеров оппозиции отсутствуют. Ведь выдвигаются половинчатые непродуманные лозунги на митингах, абсолютно нереальные требования к воровской власти, которые всем в здравом уме ясно, Кремль никогда не осуществит. Ну и, в общем, ругает оппозицию за половинчатость. Я рада, пишет Наталья Михайловна из Москвы, что мне посчастливилось жить в эпоху Бориса Николаевича Ельцина, но жаль, что она была короткой. Но при этом пишет нам слушатель Николай, что если в СССР печатное слово имело значительный вес, то при Ельцине и последующих временщиках на журналистов стали плевать с колокольни. Есть и такое мнение. А разве это не преступление со стороны Путина, что он отверг воинов Белоруссии и Украины в Отечественной войне? Это я вообще не понимаю, что написано такое. А вы уверены, пишет Сергей, что большая часть нашего общества, пусть даже собравшаяся условно на Болотной площади, жаждет слушать только наших либеральных деятелей с немного разными интерпретациями видимого развития нашей страны? Сергей, вот помните, Матвей, было голосование в Фейсбуке, кого вы хотите видеть на Болотной площади? Если вы, Сергей, говорите об интернет-сообществе, нет. У нее те, кого сейчас допустили к телевизору, на каком-то там 15-м, 25-м и так далее местах. Нет, она хочет видеть других людей. Но пока разрешили только вот эти. Ну, в том числе и других, я хочу сказать. Она не против этих, например, двух, трех, четырех разрешенных. Она предпочитает еще и Быкова, и Акунина, и Навального. Пока еще нет, нельзя ни Быкову, ни Навальному участвовать в этих шоу. Матвей, вам, Юрич, вам не кажется, что господин Путин никогда не придет на «Эхо Москвы» и не даст интервью Венедиктову по той простой причине, что аудитория «Эхо» его не удовлетворяет. Не удовлетворяет сама аудитория «Эхо», из двух половинок состоит сообщение. Аудитория не нравится. Ему, может быть, с Венедиктовым было бы нормально, но аудитории будет некомфортно.
Ну, это вопрос, наверное, все-таки больше к Владимиру Владимировичу, но есть еще, я еще раз повторю, есть такая, старая... Такое старое понимание, уже существующее много десятилетий, по поводу того, как должен и кого агитировать политик. Не агитируй, почему бессмысленно выступать перед своими? Вот почему, например, там выступление Путина на этих съездах «Единой России», где ему махали руками и кричали «Браво!», почему это бессмысленно? Свои и так проголосуют за тебя. Ты агитируй других, которые против тебя. Вот почему, если присмотреться к предвыборной кампании, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, то господин Ромни, который сейчас опять возглавил президентскую гонку внутри республиканской партии, это внутренние праймерис, он выступает не перед сторонниками, не только перед своими. Он ездит по городам, стоит на улице, выступает, то, что у нас там называется, перед рабочими коллективами, где не очень его приветствуют. И он же выступает не только в традиционных штатах, которые традиционно, опять же, любят республиканцев. Он едет в абсолютно демократические штаты, штаты, которые приемлют вообще на 99% исключительно демократов, и под свисты и улюлюканье говорит о том, как он понимает американскую жизнь. И он говорит, вот не надо Обаму, а надо вот меня, понимаете? И так побеждают. И то же самое приходилось делать господину Обаме, который не только радовал демократов своими разговорами о медицинской реформе, а который брал города, просто за горло брал города, и не только чернокожих, но и белых, понимаете? И в конце концов стал президентом, и сейчас идет разговор, что, несмотря на все неудачи, он может быть второй срок. Поэтому я, например, считаю, что, конечно, сильнейшим ходом было бы, если бы позвонил неожиданно от Путина из администрации Венедиктову, и он сказал, да, давайте, вот никого мне больше не надо, вот вы, Алексей, сидите, и я отвечу вам на любые вопросы. Это, конечно, был бы сильнейший ход. То есть все его вот эти вот передачи, где Кургинян выпрыгивает из кожи, чтобы доказать и там что-то... Все это бы он бы взял, конечно, колоссально. Это знаете что? Ведь произошла такая история с Сергеем Семеновичем Собяниным. Понимаете? Лужков к нам не ходил, а Сергей Семенович пришел, и он был даже второй раз. Это был двухчасовой эфир, и я никогда не забуду, как я повернулся и спросил наших журналистов, кого из вас убедил Собянин? Кроме одного человека по принципиальным соображениям было такое, все подняли руки. Поэтому, конечно, я считаю, что когда-то это исчезнет, и когда-то любой, я не имею в виду Путин, именно конкретно Путин, но президент поймет, что надо ходить везде и надо убеждать в своей правоте.
Сегодня Путину нужны оппозиционеры в усеченном формате на ЦТ, они будут. Завтра после выборов необходимость в них отпадет, они исчезнут. Такой прогноз. И вот хороший вопрос вам от Сергея. Матвей Юрьевич, на ваш профессиональный взгляд, когда, через какое приблизительно время под давлением интернета рухнет монополия ТВ над умами телезрителей?
Ну, я думаю, что нам осталось 3 года перемучиться, после чего не то, что телевидение рухнет, а просто вы будете находить легко, подчеркиваю, легко альтернативную информацию, и, что важно, в любом месте, где бы вы ни находились. Я еще раз повторяю, что сейчас внедряется, в том числе и в России, внедряется новая технология LTE. Это, ну, это как бы, то есть у вас в руках будет телефон, но он будет основан не столько на стандарте GSM, вот традиционном, сколько это будет исходно интернет-устройство. А в нем уже будет имплантирован телефон. А как интернет-устройство с гигантской скоростью передачи интернета, вы сможете легко, вот где бы вы ни находились, за копейки открывать любой канал, любую передачу. И, конечно, например, ну вот у нас там на Эхе есть сетивизор, или вот у вас есть трансляции передач, там, например, Радио Свобода, да? Но вот хочу я посмотреть, да? Значит, я не смотрю первый канал или второй, дай им Бог здоровья, а включаю то, что мне нравится. Это революция, да, она...
Главное, чтобы был прибор, который вы можете включить.
Приборы вы сможете купить совершенно свободно, их будут выпускать все фирмы. Ой, так что 3 года, давайте проживем 3 года, и, думаю, даже раньше. Вот как только появится первая сеть LTE в Москве, вы сразу почувствуете, вы узнаете о ее существовании, они все будут говорить.
Заголовок еще прекрасный в сегодняшней газете. Вот пока ищу, прочитаю, в связи с чем скажу его еще. Пишет вот нам из области Калужской, и Сухиничий Вячеслав Лавринов, что я видел Навального год назад на обложке журнала «Русский репортер». Да и на обложке «Эсквайр» он тоже был Навальный, на журнала. И, пожалуйста, в «Комсомольской правде» его фотография напечатана рядом со статьей с заголовком «Почему Вашингтон хочет покончить с Путиным». Он появляется в прессе в разных вариантах, но мы сегодня говорили именно о телевидении. Пока телевидение его показало только в программе НТВ «Чистосердечное признание», что он, ужас какой, слетал в Мексику. Может себе позволить летать в Мексику на новогодние праздники?
Нет, нет, оппозиционер
нельзя,
не может.
Не может, не может. Это был Матвей Гонопольский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». До новых встреч и слушайте, пожалуйста, «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Не все трейдер Тимченко пошел в имиджмейкеры.
Комментарии экспертов.
Цены на бензин замерли. Когда ожидать рост?
Право автора.
Урал безмолвствует. Илья Мильштейн.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».